Асмусов в Саксонии очень много. И это дворянская фамилия. Если ты приезжаешь в Саксонию со своей фамилией Асмус, то там тебе всяческий почет и уважение, потому что там никто не отнимал регалий-то по рождению, по праву крови.
А вот родственницей нашего советского философа, литературоведа не являетесь? Валентина Асмусова?
Боюсь, что не могу пока с точностью ответить на этот вопрос. Я знаю их семью. Я знаю их семью не лично. Ну, кое-кого я знаю лично, только по переписке, потому что я занималась генеалогией. И, собственно, занималась своей веткой, естественно. Пока с ними у нас близких родственных связей не нашлось. Вот, но там такая интересная большая семья, огромная, все такие очень люди весьма значимые. Часть семьи живет во Франции. Ну, в общем, так, мы с ними немножко пообщались, но пока не нашли близких общих корней.
А еще вот я знаю одну семейную тайну вашей биографии. Оказывается, дорогие друзья, Екатерина Асмус является правнучкой двоюродной знаменитого барона Мюнхгаузена.
Ну вот это семейная байка, да, двоюродная, это подчеркиваю, потому что прямых потомков у Мюнхгаузена не было. А огромная семья Мюнхгаузенов, опять же, так же, как и Асмусов, это все Саксония, вот там живут настоящие бароны Мюнхгаузена, их очень много. Они и сейчас там проживают, семья большая, и у Мюнхгаузена Карла Иеронима было несколько сестер и несколько племянниц. Вот пока мы не выяснили, кто же, собственно, из них вышел замуж за работника мэрии Ганновера Асмуса, и вот появилась такая семья. Но почему это предание было в тайне? Потому что к тому времени бедного барона Мюнхгаузена уже обвинили во лжи и дали ему кличку барон Врун. И всем проживающим родственникам в Германии стало очень трудно устраиваться на службу. Их стали всячески преследовать и говорить, что раз такая семейка Врунов, то и вам тут нечего делать в официальных заведениях. Это стали страшно скрывать, потому что, ну, мешал работать. В общем, скрывали, вот, да-да, считайте уже сколько, с 18 века.
А это тот самый барон, про который Распе писал?
Тот самый, барон самый Распе,
да?
В общем, там история какая. Распе никогда не был знаком с Мюнхгаузеном лично, а Мюнхгаузен, он когда вернулся со службы, он же служил в России долгое время, в армии.
Его Екатерина, по-моему.
Он Екатерину даже встречал, она еще была принцессой Фике, он даже в кортеже ее встречал, он был у принца Ульриха в его подчиненном. Вот. И Мюнхгаузен, между прочим, служил всего-навсего здесь интендантом, то есть это довольно высокая должность. Я видела, была в музее Мюнхгаузена в Боденберде, и там его вещи, в том числе сундук, огромный сундук деревянный с семью сейфовыми стальными замками немецкой работы, которым навозил деньги русской армии. В том числе. Ну вот и Мюнхгаузен, когда из армии уволился и вернулся к себе домой, у него там был дом, и он,
так он
любил...
деньги эти вывез?
Деньги не
из
вывез.
России.
Нет, конечно, что вы. Деньги остались в России, Мюнхгаузен вернулся, собственно, по двум причинам. Во-первых, кончились войны, на которых военные зарабатывали, и ему уже не было смысла. Карьера военного у него в России тоже уже все пропадало. А во-вторых, ему надо было срочно с братом делить наследство свое, которое в Саксонии. И, в общем, выбрал он наследство и выиграл это дело, и получил этот дом, который сейчас является музеем Мюнхгаузена в Боденверде. И там он посиживал с друзьями в отставке, собственно, в своем доме, выпивал водку русского изготовления, которую он сам научился в России варить, и слуги ему варили эту водку, и рассказывал истории про Россию. Но немцам это было настолько все как-то... Они не верили, что такое может быть. В общем, если где-нибудь сейчас расскажешь наши истории, между прочим, многие тоже не верят.
То есть Мюнхгаузен... И поэтому подумали, что он такой врун,
поэтому...
такой обманщик.
Да, все считали, что он, значит, все считали, что он такой вот обманщик, а он рассказывал всего лишь то, что происходило с ним на самом деле. Турецкие войны, там вот эти русские войны, морозы, жара, все то, что немцы, эти несчастные фермеры, не видели в жизни.
То, что у лося там или у оленя выросло...
У оленя.
Вишневое дерево на голове, это, конечно, на самом деле...
Это же аллегория.
Я думала до недавнего времени, что барон Мюнхгаузен Я вот просто какая-то темнота. Понимаю, что я темная какая-то, потому что я думаю, что барон Мюнхгаузен — это вымышленный
так
персонаж.
Так очень многие думают, между прочим, вы не думаете, что вы только одна такая. Дело в том, что я неоднократно просто мне часто задают эти вопросы и на телевидении, и на радио, и люди очень смеются. То есть, когда ты говоришь, что родственник Мюнхгаузена, люди начинают дико смеяться, потому что все равно скажут, что родственник Чебурашки. Многие считают, что такого персонажа не существует. А это живой человек, он жил, у него семья, и Мюнхгаузены до сих пор в мае собираются в Боденверде, там каждый май съезд всех Мюнхгаузенов, то есть можно посмотреть настоящих баронов, и они там все живут. Так вот, Распе просто услышал где-то эти истории и решил сделать бизнес и напечатать историю Мюнхгаузена так, как он это себе представлял. То есть Мюнхгаузен, когда это прочел, он очень возмутился и сказал, что это все переврано, там не так все, это не то, что он рассказывал. И была длительная тяжба судебная. Но уже Мюнхгаузен был никак не отмыться от клички барон Врун. И это была трагедия всей его жизни.
То есть он очень переживал, наоборот, как реклама там такая.
Нет, это была для него антиреклама, потому что, во-первых, он не собирался печатать свои произведения, а во-вторых, Распе прославил его не в том виде, в каком бы он хотел выглядеть сам. При этом Распе тоже умер в нищете, то есть там и Мюнхгаузен умер в нищете. Его доконало два судебных процесса, которые он вел, одну из-за книги, другой со своей женой, которой он развелся, по-моему, через там 3 или 4 месяца, а то и меньше, как только женился. Вот. И, в общем, все они умерли в нищете, а книгу мы до сих пор читаем. В общем, вот этот парадокс писательского труда.
В детстве, на самом деле, совершенно наивная, искренне верила во все эти рассказы. Была одна из моих любимых книг, и мама мне ее читала, и я лично ее читала. И действительно верила, что вот что это все правда. Потом, конечно, я еще раз сама уже в более взрослом возрасте перечитала, долго смеялась. Там и фильм тоже был совершенно прекрасный. Наш русский, кстати.
Ну вот фильм совершенно на самом деле не похож на биографию Мюнхгаузена, потому что режиссер и сценарист сделали из него такого французского кавалера, а Мюнхгаузен был бюргер, это немножко другое, он был немец, но фильм сама очень люблю, конечно, Янковский прекрасен, и Марк Захаров, и Григорий Горин, все это чудесно и здорово, обожаю этот фильм, но на самом деле это другой персонаж совсем. Такой романтический французский кавалер, а наш Мюнхгаузен был всем другим человеком.
Ну, немножечко изменили, да.
Но на самом деле у него многое правда. Например, каждый абсолютно точно, я вам могу сказать, что абсолютно каждый человек может себя вытащить за косичку из того болота, в которое он периодически погружается и даже обязан это делать.
Ну, даже, я думаю, не то, что болото именно жизненное, а вот натуральное болото, если взять буквально, да, то жить захочешь, в человеке какие-то
резервы,
способности, открываются силы даже, то есть он может поднять какую-нибудь чугунную там лестницу, когда ему что-то нужно действительно сделать, такой там пожар или что-то там, не дай бог, какая-то ситуация сложная жизненная, то жить захочешь, все что угодно сделаешь, и за волосы себя вытащишь.
Никогда не сдавайся, как известно.
Да, да, да. А вот я хочу спросить, а своей дочери какие сказки вы читали в детстве или пели наверняка какие-то песни?
Ну, на самом деле, когда родилась моя дочь, уже вовсю у особо удачливых жителей времен перестройки были видеомагнитофоны. И поэтому, значит, конечно, читать-то мы ей читали всю классику.
У нас был. То есть вы из удачливых?
Мы, да, и, можно так сказать, из удачливых того времени, у которых был видеомагнитофон. Это даже у Макаревича смешная песенка. Это видеомагнитофон. Там рассказывается о том, что будет, если у вас есть видеомагнитофон, а у ваших друзей нет. Они будут все жить у вас просто. Вот. И, в общем, ребенок, конечно, смотрел уже всю подборку там диснеевских мультфильмов, разумеется. Ну, а читали все как положено. И Андерсона, и «Братьев Гримм», и всякие другие прекрасные сказки. Надо сказать, что русские сказки как-то не очень мы любили, потому что они очень страшные.
Вот, Андерсон как-то... В чем?
Ну, вот, например, такие вещи очень меня лично пугали, не знаю, как ребенка. Как, например, вырезать ремни из спины за какую-то провинность. Так как это, мне кажется, жестковато вот детям читать. Хотя, конечно, сказки Пушкина, конечно, да, но это не народные. Народные, это они сами жестокие.
А вот я знаю, что вы посвятили песню своей дочери, которая называется «Малолетка». Сейчас мы ее послушаем, а уже позже о ней, о самой поговорим, и именно как о песне разберем, так сказать, ее. Дорогие друзья, я хочу вам сказать, что сегодня мы разыгрываем книжку Екатерины Асмус, которая называется «Рок». Что это за книга?
Это моя новая книга, вторая за это полугодие. Вот она только что вышла. И сейчас идут презентации этой книги. И вот следующая как раз будет презентация 28 июня во вторник в 19 часов буква «Единое восстание». И тот счастливчик, который книгу у нас выиграет, если таковой будет, он получит у меня именно там эту книжку с автографом, с превеликим удовольствием я ее отдам. Книга эта о жизни андеграундной тусовки во времена перестройки, 90-е годы.
Об этом мы еще поговорим. Хорошо, дорогие друзья, слушаем следующую песню, которая называется «Малолетка».
Ты красишь ногти, потом стираешь, ты носишь двойки и не скрываешь, ты пишешь буквы, потом обводишь, ты просишь спойка, потом уходишь. Малолетка, моя принцесса, королева, малолетка, жизнь так опасна, не вырастай. Малолетка, моя принцесса, королева, малолетка, жизнь так опасна, не вырастай. Ты режешь джинсы, потом сшиваешь, ты красишь губы, потом стираешь, друзья, подруги, ты не скучаешь, копья ломаешь, нить обрываешь. Малолетка, моя принцесса, королева, малолетка, жизнь так коварна, не вырастай. Малолетка, моя принцесса, королева, малолетка, жизнь так коварна, не вырастай. Ты напеваешь песни кумиров, ты вырастаешь, точишь рапиры, ты ближе к небу, ты это знаешь, ты вырастаешь, нить обрываешь. Малолетка, моя принцесса, королева, малолетка, жизнь так прекрасна, ты вырастай. Малолетка, моя принцесса, королева, малолетка, жизнь так прекрасна, ты это знай.
Мы послушали только что с вами, дорогие друзья, песню «Малолетка» в исполнении Екатерины Асмус. Такое своеобразное, на самом деле, напутствие дочери. То есть жизнь так опасна, не вырастай, да?
Ну, жалко же маленьких-то, да. Жалко. Она, я ей написала, когда ей было 12 лет.
Ну, с другой стороны, 12 лет – это как раз такой подростковый возраст, когда все бурлит, кипит, себя тоже помнишь, что вот какие-то противоречия постоянно там... метаешься в разные стороны. Ну, не 12, правда, у меня это было там чуть попозже, там 15-16, когда вот именно не знаешь, в какую сторону. И вот эта песня...
Я вам могу сказать, что это будет у вас продолжаться пожизненно. Вообще это нормально. Люди, они все время мечутся. У них все время зоны риска какие-то есть. 20, 25 лет, 30.
То есть, так, меня... да, лучше меняться, нормально, чем как-то просто плыть по течению. Еще я знаю такой факт, то что многие в интернете тоже отзывы, многие эту песню сравнивают с песней Виктора Цоя «Восьмиклассница». Вот что вы на этот повод скажете? На мой взгляд, совершенно разная тематика, потому что у Цоя там идет небольшая такая вот ирония именно, то есть он над ней подшучивает, что она там носит сапоги старшей сестры, там, как бы, а
не,
по
ну,
сути,
не в этом
ему
смысле.
На нее все равно.
Просто, нет, дело тут вообще не в этом. Дело в том, что эту песню, ее действительно огромное количество, она в огромном количестве выставлена на разных сайтах различных, совершенно без моего участия абсолютно это все происходит, ее тиражируют как песню про барышню чью-то, да, про... То есть, на самом деле, это как бы ошибочный момент. Она входит во все сборники, где все посвящения девушкам. То есть как будто это молодой человек своей барышне малолетке песню такую вот написал. А на самом деле то, что это песня дочери, ну, у меня-то это везде написано, но когда на сайты люди ставят сборники, какие-то сами составляют, они там очень невнимательны или так, как хотят, просто делают. У меня, например, из программы по Вертинскому, я пою песни Вертинского. И на каком-то из сайтов, ну, и этой программы тоже в интернете очень много, я же говорю, все происходит без нас, нас там тиражируют просто, не только меня, а вообще всех исполнителей. А с Вертинским было очень смешно, потому что я как-то раз прочитала, что подпись под песней такая, что эту песню вместе написали Екатерина Аснус и Александр Вертинский. Ну, как бы, то есть...
Вот эту песню «Малолетка»?
Да нет, не эту, а песню Вертинского. Другую, да. Дело в том, что Вертинский, к сожалению, скончался гораздо раньше, чем родилась Екатерина Аснус. Я была бы для меня, конечно, большая честь бы, если бы я написала песню вместе с Вертинским. Но просто это как-то не надо лавры у великих отнимать и отдавать их как бы другим людям.
Которых уже нет в живых.
Да, я-то просто исполнитель этой песни. Все-таки авторство надо, я считаю, что надо внимательнее тем, кто составляет сайты, надо все-таки немножко быть внимательнее.
И более корректнее, я так думаю.
Ну, это то.
Если берется песня без ведома автора.
Ну, это вообще другой вопрос. Ведь я, например, вот я член РАО, так же, как и многие мои друзья, да? И что? РАО ведь оно отслеживает только концерты и некоторые радиостанции, которые с РАО имеют договор и подают рапортички. А интернетом они не занимаются никогда, и сразу говорят, когда ты в РАО оформляешь свои документы, тебе там сразу честно скажут, все, что в интернете, забудьте об этом, никто никогда не будет проверять, никто не будет вам ничего начислять. То есть либо ругайтесь с хозяевами сайта, либо воспринимайте это как бесплатную рекламу для вас. Ну да, они вас размещают, вас кто-то слушает из другой, так сказать, компании. Ну и слава богу, что называется, что бороться, что обижаться, пусть будет.
А случалось такое, что тексты каким-то образом, ну, грубо говоря, воровали? Не случалось такого?
Может быть, кто-то что-то и воровал, но я об этом не знаю.
То есть кто-то там исполнил вашу песню где-то без вашего ведома?
Ну, это же невозможно узнать, если... Это должна сложиться такая ситуация, чтобы эту песню кто-то спел настолько на большую аудиторию, чтобы это стало известно. Конечно. А так, может быть, что-то и происходит, но мы никогда об этом не узнаем. У нас большая страна очень, а интернет огромен, а русская диаспора в мире большая. Если кому-то что-то хочется... У меня был такой случай, там честно мальчик мне написал, можно я напишу, можно я буду петь вашу песню? Ну, пожалуйста, пой мою песню, но потом, когда он мне прислал свой вариант, я ему написала, что хотелось бы, конечно, я не могу его заставить, да, он где-то там, а я здесь, заставить петь лучше на мою мелодию, потому что то, которое написал он, мне как-то совсем не понравилось.
То есть он взял просто текст?
Он взял текст, да, он прав, честно спросил разрешение, но как-то вот то, что он написал, мне очень было не понравилось. Ну, опять же, у меня мое восприятие, а у него свое.
Не факт, что он ее не будет петь.
Ну, будет петь, ну что ж поделать. Еще не смертельно.
Я хотела спросить насчет вот песни «Малолетки». Вот лично для меня песня интересна тем, что поется «Малолетка», казалось бы, такое жаргонное выражение, даже немного грубоватое, а потом уже «Моя принцесса, королева». То есть и такая вот своеобразная ирония идет, ну, как бы такой вот, как сказать, то есть подстеб. Грубо говоря.
Нет,
такое.
Тут не было никакого подстёба, нет, абсолютно. Это просто было такое вот настроение. Настроение сделать именно такую вот песню. Потому что на самом деле я певица такая лирическая, и я в основном пишу такие романсообразные произведения. У меня вот есть тематика, есть цикл булгаковский, есть цикл белогвардейский. Ну, такие вот какие-то вещи.
То есть захотелось именно молодежную тематику,
захотелось,
да?
Нет, это даже не то, что молодежную тематику. Это было, видимо, навеяно чем-то, какими-то событиями. Наверное, там плакала, кто-то ее обидел. Ну, что-то такое было. А почему «малолетка»? Вот это действительно слово не из моего лексикона на самом деле. Ну, вот что-то такое как-то так вот сложилось. Так бывает, что песни складываются абсолютно сами по себе. Они вот раз, и как-то вот... И совершенно они выбиваются из массы той, которую ты пишешь чаще вот в другом стиле. Так бывает у всех авторов.
Ну, то есть мне вот именно понравилось, что такое и материнское напутствие, и в то же время вот такое вот восхищение. То есть и там не вырастай, и в то же время восхищение, что все равно...
Ну, там заканчивается. Ты принцесса. Ты вырастай,
да, ты
принцесса
и королева. Да, да, да.
У нас... равно же выросла уже барышня, уже, слава богу.
Уже взрослая.
Выросла, конечно, уже 21 год уже все.
У нас пару вопросиков пришло. Вот Левадзе спрашивает. Пусть просят рассказать, куда уходят летом мигрирующие лемуры Мадагаскара.
Ой, я когда с удовольствием расскажу, когда я съезжу на Мадагаскар. Спасибо, что вы мне дали такой чудесный совет. Я вот как раз думала, как лето провести. Я обязательно поеду на Мадагаскар и буду там прослежу за лемурами. Я вам
передам. Причем они мигрирующие. То есть они, видимо,
откуда-то эмигрировали. То есть, ну, я не думаю, ну, может, они из России мигрировали.
Я не могу понять, они из Мадагаскара куда-то уходят, мигрируют, либо...
Ну, видимо, это нас как раз просят выяснить. Я обещаю, что как только я буду на Мадагаскаре, я непременно прослежу за этим, и в следующей передаче мы об этом расскажем.
Хорошо, обязательно. Еще такой вопрос пришел. Ведете ли гастрольную деятельность и как часто даете концерты?
Да, гастрольную обязательно. Во-первых, в Петербурге непременно даю концерты. Точно, совершенно. У меня всегда есть такие даты, которые проходят ежегодно. Это вокруг 7 декабря, это мой День Ангела. Uh-huh. Вот, всегда День Ангела, обязательно. Uh-huh. Значит, и в мае День памяти Вертинского, потому что у меня есть программа по Вертинскому. Это два концерта, которые проходят в обязательном порядке с заведомо запрограммированной историей. То есть это песни Вертинского в мае, а в декабре, в начале декабря, только авторские песни, которые написаны за последующий год. Угу. Касаемо других концертов...
То есть новая какая-то программа,
да,
каждый год.
Да, угу. Каждому году, то есть это подается отчет по проделанной работе, да, угу. За год. Вот, все остальное, значит... А, потом у нас есть еще программа совместная с Валерией Окунь «Еврейское счастье». Она играется всегда на праздник Пурим. То есть это вот три фиксированных программы. Все остальное рождается в зависимости от приглашений куда-то. Какие-то могут быть новые программы. Значит, все это есть в интернете всегда. Вот у меня все абсолютно. Если кому-то интересно, можно следить в интернете. Можно просто у меня следить. Вот набрать в интернете Екатерина Асмус. Там будет довольно много всего. И на большом количестве сайтов есть информация, где и что происходит. Угу. Касаемо гастролей, часто езжу в другие города и страны. То есть была уже в Нью-Йорке, была уже в Базеле, была уже в Таллине, в Тарту, в Хельсинки, в Ювяскеле, в Москве, соответственно. В Петербурге на радио разных и телевидении бывают. То есть, ну вот, ездить очень люблю.
Молодой человек из Украины спросил. На Украине бываете?
Нет, не бывали еще. Зовите. Еще не бывали. В Белоруссии вот были в этой осени. Очень хорошо нас в Витебске принимали. И большое удовольствие мы получили от просмотров там огромного количества музеев, храмов, ну, красота.
Говорят, что Минск очень схож, я там не была, к сожалению, с Петербургом очень схож.
Мы были именно в Витебске. Значит, по поводу Минска я скажу, я была там в начале 90-х.
По архитектуре.
Я бы не сказала, что он похож. Центр города, вот сталинское строительство, такое есть почти в каждом городе. Но Минск совсем другой. Мы как раз там были в огромных гастролях. Вот то, что я рассказывала, пока мы не были в эфире, 7 дней, 7 городов. Угу. Там было большое, там были и шансоновцы, и рок-н-ролльщики, и эстрадные артисты. И, в общем, был огромный такой какой-то, называется «Золотой шлягер». Не знаю, сейчас ли есть этот фестиваль или нет. Вот тогда мы проехали по многим городам Белоруссии. Я могу сказать, что и центр Витебска кое-где смахивает на Петербург. Но вот это вот в основном сталинские дома. Угу. Многие похожи. Ну, желтый с белым, окрашены так, отштукатуренный. Вот в этом сходство. Только лишь. Более нет.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот у вас в разное время вы работали журналистом и постановщиком шоу-программы и декоратором, директором собственного клуба. Вот с чем было связано такое творческое вот метание, в хорошем смысле слова? Я понимаю, что творческий человек, он талантлив во всем. Но это вот было какой-то поиск себя в чем-то одном?
Ни в коем случае. Это
или,
на самом
или
деле,
просто попробовать все сразу?
Ни то, ни другое. Любой человек, который попал в молодости под перестройку, вот мы все дети 90-х годов, да, не то потому, что мы родились. Да, это когда говорят шестидесятники, это не те люди, которые родились в 60-х, а которые становление, юность была в 60-х. Вот я закончила институт А в 1994 году по специальности художник-модельер.
Угу.
И когда я вышла из института с такой специальностью художник-модельер, вдруг оказалось, что вся страна стоит на улице и торгует китайскими куртками. Какие модельеры, какие ателье, какие дома мод, все без денег, вообще полная нищета, ателье все... То есть профессии, как бы, вот у тебя она есть диплом, и ты можешь положить его на полку. А у меня уже был маленький ребенок, у меня, значит, ну, у меня
надо
муж
было,
был
надо
там.
Надо было на что-то жить уже.
Всем надо было на что-то жить. Угу. И все мы крутились, как эти волчки, как белочки в колесах, и брались за любую работу. Это не было никаким творческим поиском. Честно говоря, мы просто гонялись за тем, где нам будут хотя бы какие-то деньги платить. И поэтому все, что умеешь делать, вот сегодня нанесся журналистом, завтра нанесся, ну, там, не знаю, постановщиком шоу-программ. Тогда все это было просто, потому что только начинались эти все проекты, это сейчас уже как бы развилась эта индустрия. А тогда совершенно ничего не было, было вообще все с коленки делалось, и если ты хотя бы имел хоть какое-то представление, как это делается, ты тоже начинал этим заниматься.
С радостью принимали, то есть не как сейчас там сложно пробиться куда-то там.
А сейчас потому что конкуренция есть. Угу. Тогда какая была конкуренция? Когда только открылись клубы, только открылись казино, только открылись там вот всяческие выставки, только начинали открываться всякие программы. И вот на этом можно было, да, как-то зарабатывать.
Хорошо, понятно. У нас еще пару вопросов пришло вот по поводу лемуров опять.
Как люди лемуры-то волнуют. Я вот, между прочим, сейчас посоветую почитать «Перегруженный ковчег». Очень хорошее произведение. Там про лемуров.
Вопросик следующий. А почему они, вот лемуры, в отличие от своих континентальных братьев, не впадают в спячку?
Вот если бы я была биологом, а лемуры, по-моему, они очень много, я не знаю, я не хорошо знаю лемуров, я вот могу, например, сказать про ленивцев, они мне ближе.
Я только о них подумала,
ленивцы,
да.
Ближе, да. Они потому все время что... едят эвкалипт, а это для них наркотик. Они все время под кайфом, им ничего не надо. А лемуры, вот, честно говоря, я же говорю, мы еще только поедем же, мало куда там мы собирались, где лемуры живут.
Мадагаскар.
И будем, да, и будем там изучать жизнь лемуров. Тогда и ответим на все вопросы, пока не готовы.
Мне сразу мультик вспоминается, Мадагаскар.
Да.
Еще вопросик. Кем вы себя считаете все-таки? Поющим писателем или пишущей певицей?
Ну, поющий писатель, это, наверное, неправильная формулировка. Поющие поэты есть вот такое. Мне не нравится это слово, просто поющие поэты. Поющие поэты – это барды. Я, скорее всего, автор-исполнитель, если это касается песен. А в качестве писателя прозы, прозаических произведений – это, да, вот это я вот писатель. Но...
То есть это как-то неотрывно друг от друга?
Это или... совершенно отрывно, или... это вообще никак не связано.
Ну, а в какую сторону все-таки больше? То есть больше вам
дело
нравится...
в том, что я недавно начала писать прозу. Дело в том, что и песен-то я пишу не очень давно. А у меня просто уже есть 2 альбома, потому что я много написала. А прозу начала писать только что. Я съездила в Америку, и почему-то мне там как-то так понравилось писать прозу. Не знаю, как это было связано, видимо, с посещением Бродвея. Как-то меня там очень сильно продернуло, такая энергетика, так все чудесно.
Нью-Йорк, да, именно на Вене?
Именно Нью-Йорк, да. Нью-Йорк вообще для меня такая мека. Я туда съездила, я без ума от этого города. Чудесный город, прекрасный. Вот. И после этого начала писать прозу. И, да, довольно много понаписала за полгода, как-то много. И на самом деле так случайно получилось, что даже все, что я успела понаписать, за эти полгода уже издали. А теперь, значит, надо дописать следующее, что и уже в следующем сезоне надо издавать новое. И поэтому это совершенно разные вещи. Моя музыка и песни, и моя проза. Это плюс у меня же есть еще основная работа. Я вообще в кино работаю. То есть как бы это все разные вещи. Но для меня это нормально. Для меня лучший отдых – это смена деятельности.
То есть сейчас вы работаете ассистентом режиссера,
нет,
да?
Нет, сейчас я работаю художником.
Художником.
Да, то есть я уже подросла немножко за 10 лет работы в кино, долго работала ассистентом. Вот мне предложили первый раз поработать художником. Естественно, такое интересное предложение, что, конечно, согласилась.
На петербургской, на Ленфильме?
Ну, мы все, в общем-то, рабы Москвы. Ленфильм, конечно, сейчас, слава богу, снова возрождается. И, наверное, там будут свои проекты. Сейчас один есть там свой проект, один. Но мы-то все, кто работает в кино, то есть Ленфильм, конечно, база, где павильоны есть, где есть цеха, все мы пользуемся. Но на самом деле все мы работаем на разные кинокомпании, голова которых всегда в Москве. Я вот сейчас работаю в кинокомпании, которая называется «Русский экран». Это был такой бывший советский экран, журнал. Теперь он «Русский экран», и теперь журнал снова начал выпускаться. И в этой же структуре есть производственное объединение.
Ну, я очень рада, на самом деле, что наш российский кинематограф все-таки как-то начинает возрождаться.
Ну, российский кинематограф...
Который после перестройки все-таки как-то сбавил обороты.
Ну, он давно работает, российский. Я больше бы сказала, что нам жалко наш питерский кинематограф, который действительно пришел в упадок по причине отсутствия финансирования. Ну, банальщина такая, да, скажу банальщину, но нет денег, нет, ничего не может быть, да, потому что в Москве проще, а там все деньги. А российский кинематограф, в принципе, он питается Москвой, он существует, и, конечно, был огромный провал, чудовищный был провал 90-е годы, в общем-то, как и во всем в этой стране.
Ну, в принципе, да, не только в кино. Вопросы сыпятся, просто сыпятся опять про лемуров.
Это один человек у нас лемурами-то увлечен. Господи, как мне хочется уже найти в своей записной книжке телефон какого-нибудь биолога и дать человеку, чтобы он как-то вот уже получил ответы, а то мне как-то неудобно, что я не могу.
Спрашивает он, как вы относитесь к вырубке лесов на Мадагаскаре, о многовековых лемурьих угодий?
На самом деле, я думаю, что вырубить леса на Мадагаскаре, конечно, плохо. Точно так же, как и плохо вырубать леса в нашей российской глубинке. И главное, что когда вырубают леса вообще в цивилизованном государстве, обычно леса вырубают следующим образом. Их вырубают, а потом сажают вновь, значит, чтобы выросли вовремя новые леса. Вот могу вам сказать с полной ответственностью, потому что у меня был такой период в жизни очень крошечный, когда я работала в НИИ лесного хозяйства. Угу. Более того, значит, мой прапрадедушка Асмус, тот самый знаменитый племянник...
Я думала Мюнхгаузен.
Я сейчас к Мюнхгаузену именно, о чем я и хочу сказать. Значит, прапрадедушка Асмус, который был племянником Мюнхгаузена, он был королевским садовником, а его сын был королевским лесоводом в России. То есть про леса, да, у меня есть кое-какая информация. Но самое интересное в этой интриге то, что научился, опять же, по семейному преданию, и это подтвердили на родине Мюнхгаузена, научился Асмус разводить деревья плодовые, а также цветы у самого лично Мюнхгаузена, у которого было такое хобби. Угу. Он занимался, у него была теплица, и он как Мичурин прививал всякие... Он любопытный человек был. Прививал всякие разные сливы на яблоки и смотрел, что будет. Так что...
А лемуров не разводил он там?
Нет, там, понимаете, у нас в Саксонии холодно, а наши люди до Мадагаскара не доехали.
Если они там будут вырубать, я думаю, что лемуров тоже нужно куда-то переселить пока на это время.
Я предлагаю, у меня есть вариант, значит, какой? На время русским гражданам поехать в Лемурию, а лемуров перевезти в Россию. Таким образом, популяция лемуров, она окрепнет. То есть выживут только сильнейшие, а русские люди в это время немножко отдохнут.
Кто выживет, тот уедет обратно в Мадагаскар.
Конечно.
Если захочет.
Да.
После России, я думаю, что они даже не захотят туда возвращаться.
Я думаю, что нет. Ну почему? Они здесь могут, например, заработать много денег. И туда к себе вернуться богатыми.
Лемуры? Денег?
Да, конечно. А почему нет? Может быть, они найдут нефтяную скважину.
Так
и как братья-рокфеллеры начнут отжимать
животные.
Тряпки.
Так они же животные.
Так дело в том, что вот известна же история, что обезьяна как стала человеком? Надо дать шанс лемурам стать людьми. Обезьяна взяла в руки палку. А если они возьмут лопату, может быть, они очеловечатся здесь?
Да я думаю, что их сразу за экскаватор посадить какой-нибудь, чтобы они начали скважину искать.
А у нас уже, кстати, да, в общем-то, в принципе, неплохая идея, да.
Еще пару вопросиков и слушаем следующую песню. Еще вопрос. Как переводится на русский язык станция метро в Минске, площадь Якуба Коласа?
Ну, это, наверное, лучше вопрос задать батьке Лукашенко. Я как-то...
А мы можем как-то...
По-белорусски-то...
Мы можем как-то на него впрямую-то выйти? А,
ну, вот если бы было время, вообще мы можем сейчас взять, например, включить телефон и позвонить моему другу, поэту Олегу Зорину, который сам родом из Витебска. И там, кстати, в Витебске продаются наши книжки в центральном магазине. И спросить... Вот. Или дать человеку, который вопрос задал, мы ему потом можем отстучать
это
в интернете
тот же, который
телефончик.
Про
какой образованный человек? Он и Белоруссию знает, и Мадагаскар. Мы тут сидим вообще в студии, ничего не знаем. Ужас какой-то. В общем, телефон Олега Зорина могу прислать, заодно он стихи вам почитает.
Еще один вопрос опять от него же. А если не вырубать леса, то настанут проблемы с популяцией мадагаскарского карликового тапира. Кого вам больше жалко? Тапира или лемура?
Это, знаете, серия вопрос. Убей бобра, спаси дерево. Мне жалко и лемуров, и тапиров, и дерева. Я могу на это ответить еще таким замечательным афоризмом другого моего приятеля, поэта Саши Смира, Александр Смир, еще у нас такой поэт. Он пишет очень коротенькие всякие стихи, и в том числе афоризмы. Так вот, такой маленький рассказик. Раньше я покупал птиц и выпускал их на волю. А сегодня я купил крота и закопал.
Браво.
Так что я желаю удачи и лемурам, и тапирам, господи, и вот этим деревьям несчастным. Я думаю, что они там разберутся, мне кажется, без нас, в принципе.
Дорогие друзья, время у нас идет просто быстротечно. Слушаем следующую песню, которая называется «Улыбайся, королева», которая тоже посвящена дочери, правда, когда она уже
подросла. Ей было уже 18
да,
лет.
Да, слушаем.
Следующая песня «Королева», она одна из самых последних. Получилось, в какой-то момент я ее писала как напутствие своей дочери, которая тоже присутствует нынче в зале. Но, наверное, это, конечно, каждый может и на свой счет принять, и это будет хорошо. Улыбайся, королева, улыбайся, разговаривай с гостями, пой, пляши. Постарайся, королева, постарайся, никогда не обнажать своей души. Улыбайся, королева, улыбайся. Если грустно, если больно, если горько, ты потребуй принести бокал вина. Ну а если до краев наполнен кровью, улыбайся, осуши его до дна. Улыбайся, королева, улыбайся. Улыбайся, хохочи, и не заметят, не увидят слез алмазинки в глазах. Все подумают, ах, как же ярко светит твой венец на непокорных волосах. Улыбайся, королева, улыбайся. Улыбайся, королева, улыбайся. Пусть погасят слуги бальные огни. Улыбайся, королева, улыбайся, улыбайся сквозь безрадостные дни. Улыбайся, королева, улыбайся, королева, улыбайся, королева.
А я напоминаю вам, дорогие друзья, что 28 июня во вторник в 19:00 в Буквоеде, который на Восстане находится, будет презентация новой книги Екатерины Асмус, которая называется «Рок». Это произведение, кстати, но этот роман снискал самые лестные отзывы в литературных кругах северной столицы. Позвольте, вот я один отзыв зачитаю даже, что в интернете я его нашла. Это тот редкий образец современной прозы, который доставляет ни с чем не сравнимое эстетическое и литературное удовольствие. Кроме того, автор необыкновенно светлый и драйвовый человечек, который, как говорится, фонит с тобой на одной волне. Согласитесь, это большая редкость, одновременно и литературный талант, и безумная обаяние личности. Вот так вот, такой вот отзыв об этой книге. А на самом деле была же уже презентация первая,
была,
да?
Была закрытая презентация, да, такая для своих. Там, соответственно, она проходила месяц назад. А на восстание, на буквоеде, это уже такая
на Гороховой была, да?
На Гороховой, да. Там есть замечательное место. Вот даже не поленюсь его сейчас прорекламировать. Замечательное место. Всех приглашаю туда заходить. Значит, там книжный клуб и арт-клуб под названием «Клуб Жук». Находится на Гороховой 33, замечательные гостеприимные хозяйки.
То есть он не закрытый, да? То есть
нет,
туда любой
нет,
человек
нет,
может
абсолютно.
Попасть.
Во-первых, там книги продаются и новые, и там еще и старая книга есть. Там есть уникальные издания вообще, раритетные. Есть все новинки, которые у нас выходят, наших авторов. И там проходят концерты, и проходят встречи с литераторами различных мастей. И мы там периодически все наши люди делают творческие встречи, особенно когда нужно это сделать в уютной обстановке. Вот первые презентации книг чаще всего наши делают там, потому что это очень дружественное место. Оно не, мы не то чтобы закрытые презентации. Если кто-то придет с улицы, мы, естественно, не прогоним. Но когда приглашается узкий круг уже таких вот друзей, ценителей, коллег, и вот посиделочки, первая, так сказать, подача пирожка, а потом уже все равно любая книга требует нескольких презентаций и открытых, естественно. Естественно, и будет осенью и в Доме книги презентация этой книги, и в Лавке писателя. Там они уже продаются давным-давно. И так что просто вот в буквоеде сейчас мы сделаем в июне.
Дорогие друзья, мы сейчас придумаем, на самом деле, вам вопрос. И кто на него ответит, тот именно получит эту книгу от Екатерины Асмус. Именно на самой презентации, которая будет в буквоеде. К сожалению, только вот для питерских мы проводим, опять-таки. Ну, в принципе,
ну,
можно...
если есть кто-то живет не в нашем городе, а есть друзья в Питере, они могут прийти и за него получить свой подарок.
Это да, потом уже страшно. Как-то переслать, либо там кто-нибудь из нашего радио придет, например, и заберет это. Ну, мы сейчас придумаем, по крайней мере, вопрос вам, дорогие друзья. На самом деле, вот название «Рок», но я прочитала то, что это не о музыке абсолютно, это о 90-х наших годах.
Ну, описывается компания, которая вращалась вокруг музыки, да, то есть это примузыкальная тусовка, закулисная такая тусовка. Естественно, там участвуют и музыканты, но это ни в коей мере не является антологией жизни великих музыкантов, потому что это есть гораздо большие спецы по этим вопросам, кроме меня. Я пишу о людях, а не просто о каких-то великих звездах, потому что я никогда не изучала жизнь звезд, это немножко для меня все сложно, да и, в общем, не нужно, потому что этим есть кому заниматься, кроме меня. А вот это вот рассказ, в общем, сбор таких баек веселых о том, как весело жить в тусовке, но за все веселое и хорошее надо потом заплатить, потому что примерно это рассказ где-то об ослиных ушах, и несмотря на то, что здесь половина глав называется названием спиртных напитков...
Да, я вот уже заметила, в конце
каждой
главы...
Пропаганда, естественно, алкоголизма, а наоборот, скорее, пропаганда вам не то, чтобы отказаться полностью, но подумать, сколько вы потом заплатите за все то веселое, что будет в вашей жизни, потому что как только возникает большая проблема, вот эти компании милые, чудесные, с которыми так хорошо выпивать, они лопаются, и вы остаетесь один на один со своей серьезной проблемой.
С алкоголизмом.
И, нет, не только с алкоголизмом, и в том числе с это уже побочный эффект, что остается у вас в багаже. Может остаться, во всяком случае. Но если вот в компании все хорошо, и вдруг у кого-то случается реальная трудность, такие вот компании чаще всего лопаются, как мыльные пузыри. И вот это все разлетается, и ты остаешься в этом вакууме.
То есть эти компании все-таки не единое целое. Все равно каждый сам за себя.
Безусловно, безусловно. То есть люди, которые собрались вместе для того, чтобы легко провести время, чаще всего никогда не смогут быть опорой.
Трудную минуту какую-то, да.
Да. А чаще всего люди часто ошибаются и замещают вот это вот веселье, замещают понятием дружба. Это не одно и то же.
Дорогие друзья, тут вижу, вот в конце каждой главы действительно нарисован маленький рисуночек спиртных каких-то напитков. И написано, например, ананасик и шампусик. Потом другой маленькая бутылочка водочки.
Да, маленькая бутылочка водочки – это литров.
Разнообразные напитки, причем тут нарисован сухое.
Сухие – это сухое вино.
Сухие, да. коньяк, водка, виски, в общем, все подряд. Тут настойка боярышника даже.
Настойка боярышника даже обязательно. Да, как же без них.
На самом деле, мне кажется, на мой взгляд, может, я, конечно, ошибаюсь, что это сделано еще для того, что многие вот в период перестройки, это же действительно было очень сложное время, я была совсем маленькая, как бы мне было лет 6, наверное, но я помню вот, вот эти вот очереди, когда талоны были, все действительно было сложно, там какие-то ваучеры пошли, вот, и люди многие действительно спивались, находили свое утешение в алкоголе.
Спивались, потому что, во-первых, лишились работы. Вот так же, кстати, между прочим, как произошло с кинопроизводством. Был полный провал. Люди, которые были заняты под завязку, привыкли быть уважаемыми. Это очень важно. Внутренний статус гораздо важнее внешнего. То, что у тебя нет денег, это одна проблема. А то, что тебя, как бы, человека...
Забыли?
Да. Особенно для артистов. Почему у нас так много артистов умерло в это время? Великих. И это невосполнимая потеря. Люди, а артист – профессия публичная, он должен быть на сцене. И когда он понимает, что он никому не нужен, а эту профессию очень трудно чем-то заменить.
Он должен быть востребован.
Абсолютно точно, да. И вот этот вот пьянство и алкоголизм – это, конечно, вообще это наш национальный спорт, я уж тут ни о чем не буду говорить таком. Но в тот момент это заменяло еще и всю жизнь. И вот это кончилось очень плохо для многих, к сожалению.
Да, я согласна тоже с вами. Так, а что еще у нас тут? А, вот у нас еще вопросик. Смотрите.
Как у нас лемуры там
поживают. Лемуры, да. Если бы вам предложили возглавить фонд спасения лемуров, вы бы согласились?
Ну, вы знаете, я не хочу возглавлять никакие фонды по двум причинам. Во-первых, я не уверена, что кого-то нужно спасать, потому что вполне вероятно, что лемуры, так же, как и граждане России или еще какие-нибудь другие граждане, вовсе не нуждаются в спасении. Им, возможно, и так хорошо. А второе, дело в том, что фонд – это такая деятельность, связанная со сбором денег с населения. Вот я точно могу сказать, что я абсолютно не способна заниматься сбором денег с населения, не только для себя, а в том числе и для лемуров и каких-либо других популяций. Здесь должен быть человек более жесткий, который сможет принудить граждан скидываться на, в общем, лечение, там, дома ветеранов для лемуров, да, вот это вот надо уметь заставить
людей. Так а зачем их лечить-то уже нужно будет?
Ну,
из-за того, что там вырубка леса произойдет?
Ну, да, допустим, сердечный приступ. Можно организовать фонд спасения голубей-инвалидов, да, там, ну, пожалуйста, стройку новых голубятин, стройку новых домиков для лемуров, и все это будет требовать каких-то финансов. И
а если благотворительный фонд, согласились?
А благотворительный, что он может делать? Благотворительный фонд функционирует как? Он собирает деньги с граждан, которые добровольно приносят пожертвования.
Все равно,
вот
все
работа фонда. Да. Фонд не может существовать без денег.
Еще
причем я знаю довольно много людей, которые руководят фондами, поэтому я, в общем, знаю, чем они там занимаются.
Еще такой вопрос. Можно ли в Витебске купить карту Мадагаскара?
Наверняка. Если надо, я бы порекомендовала человеку сесть в поезд, приехать в Витебск. Там есть в центре магазин «Глобус». Зайти туда, приобрести книжку мою «Избыток подсознания». Первую вот рок мы сейчас рекламировали, «Избыток подсознания». Там лежит в «Глобусе». Заодно непременно приобрести карту Мадагаскара и спокойно уехать в тот город, из которого был вопрос.
Вот насчет «Избытка подсознания». Чуть раньше, да, он вышел, этот сборник?
Да, он вышел осенью.
Художественной прозы под названием «Избыток подсознания». И причем это творение не только вас, а еще двух авторов.
Да, там три автора. Это, так сказать, первая проба пера трех начинающих авторов. И у этой книги есть история. Важно было выпустить ее именно в октябре. Она была выпущена в годовщине смерти моего замечательного, прекраснейшего дяди Валерия Георгиевича Траугота. Это художник-график. Это знаменитая семья Трауготов, художников-графиков. Александр Георгиевич, его брат, слава богу, жив, ему недавно исполнилось 80 лет. Вот. И все, кто вырос на этих книгах, и сказки Андерсена, и сказки Гауфа, Перо, огромное количество вот этого графического наследия, многие знают эти книги, они у них есть дома. И моя тетя Елена Янова, она написала мемуары к этой годовщине. И в этой книге Вот там есть три моих повести, есть рассказы Ани Ниеловой, и есть мемуары Елены Яновой. Нам было очень важно, чтобы он вышел именно под годовщину смерти Валерия Георгиевича.
Угу. Я прочитала вчера как раз произведение из этого сборника, которое называется «Ведьмин колодец». Дорогие друзья, впечатление неизгладимое произвело на меня. Не буду пересказывать содержание, иначе у нас тут время, на самом деле, 5 минут у нас осталось. Вообще, время очень быстро пролетело. Кому интересно, те сами, пожалуйста, прочитайте.
Они могут в интернете его, кстати, прочитать. Вот «Ведьмин колодец», в отличие от других вещей, висит там
висит
есть
в интернете,
везде.
Да, как раз я его там нашла, что-то такое там мистическое, какие-то вот отголоски Булгакова.
Все основано на реальных событиях, между прочим. Абсолютно все.
Мне понравилось там то, что... Быстренько расскажу все-таки. То есть начинающая ведьма пошла к опытной ведьме навстречу. Мне понравилось то, что начинающая ведьма долго выбирала, какое тело ей сегодня одеть. Я сразу же вспомнила нашего дорогого Дениса Холодницкого, который является техническим директором радиостанции «Шансон-24», также по совместительству «Экстрасенс». И сразу же ему ссылочку отправила, говорю: «Деня, прочитай, это как раз твоя тема, потому что действительно вот это вот мистика, вот эти ведьмы, и она все-таки там чуть не попала,
да,
все-таки
конечно,
в этот колодец».
Да, конечно, с этим надо опаснее. Очень, вернее, это все опасно, с этим надо аккуратнее.
У нас времени абсолютно не остается. Давайте послушаем еще одну песню, потом ответим на вопросы, подведем какие-то итоги и зададим, может быть, какой-то вопрос.
Ну, песню слушаем пока, а там что-нибудь придумаем.
Песня сейчас будет называться «Деточка». Чисто шансоновский такой вариант.
Его дурные песни поешь себе под нос, бессмысленные встречи, пустые вечера. Зачем себе нашла ты мальчишку со двора? Дурочка, деточка, еще такая малолеточка, ну не гуляй ты с упырями до утра. Ты плачешь вечерами, когда он не звонит, слова ты повторяешь, его, но не свои. На улицу выходишь сегодня, как вчера, тебе накатят водки другие со двора. Тебе накатят водки другие со двора. Дурочка, деточка, еще такая малолеточка, но не гуляй ты с упырями до утра. А где-то светят звезды и плещется вода. Оставь пустые слезы, ты просто влюблена. Сторонкой жизнь проходит, но горе не беда. Всего-то нужно выйти из этого двора. Всего-то нужно выйти из этого двора. Дурочка, деточка, еще такая малолеточка, но не гуляй ты с упырями до утра. Дурочка, деточка, еще такая малолеточка, но не гуляй ты с упырями до утра.
Дорогие друзья, приносим свои извинения. Не сначала немножко почему-то пошла песня, хотя была она у меня записана.
Это потому, что мы говорили о мистике.
Абсолютно целиком, да. Я думаю, что это опытная ведьма тут уже приложила свою опытную руку. Быстренько про эту песню я хочу сказать. Вот, слушая эту песню, я себя где-то в юном возрасте узнавала. Просто мне нравились именно такие авантюрные, даже криминальные парни. И мне казалось, что в этом и есть сама вот эта романтика. Сейчас, конечно, я понимаю, что это неправильно, и что с таким человеком не построишь семью и там жить не сможешь в дальнейшем.
Ну, вот, кстати, эта песенка написана в тот же период, когда, о чем и вот роман «Рок», да, об этом именно, вот просто это картинки с натурой, когда я видела, как эти барышни все-таки рвутся и пытаются...
Продавались за малиновые пиджаки.
В общем, да, и, конечно, все это картинки с натурой определенного времени.
Дорогие друзья, мы хотим вам сказать, что мы решили вот что насчет подарка-то сделать. 10 минут у вас еще есть, чтобы задать самый какой-нибудь такой сногсшибательный вопрос, который выберу либо я, либо Екатерина. А мы уже, наверное, будем прощаться, потому что время все уже
поджимает.
Да, и ответ
на вопрос, так же, как и книжку, человек получит на презентации 28 июня во вторник в 19:00.
Ну
придет, получит книжку, получит ответ на этот вопрос. Мы сейчас же не сможем отвечать, да? И вот таким образом мы решили разыграть книжку.
Хорошо, то есть вы его себе запишете как-то,
да,
ну, запомните,
конечно,
этот вопрос.
Да, я отвечу. Человек придет, я ему отвечу публично, при всех.
Хорошо. Екатерина, спасибо большое, что пришли. Мне было, на самом деле, очень интересно. И жалко, что мы не можем еще более поговорить. На самом деле, еще и песни хотелось бы мне поставить еще две.
Мы можем потом встретимся еще раз.
Да, и вопросы еще, конечно же, остались. Ну, давайте вот последний все-таки вопрос я задам. Что для вас шансон? И писали ли вы когда-нибудь песни для поп-звезд?
Для поп-звезд не писала никогда, потому что я не поэт-песенник. А просто не, да, я не так давно этим занимаюсь, может, еще все впереди. Я как-то не задумывалась над этим. Шансон я люблю. Я люблю шансон и русский шансон, и шансон как то, что исток шансона, да, это же шансон – это песня. Изначально это французская песня, и о чем и говорит название вот этого, да. Я люблю этот жанр, он мне нравится. То, что у меня не очень много песен в этом жанре, это ни о чем не говорит, это говорит только о том, что еще не все написано. Но на самом деле с удовольствием пишу в этом жанре, с удовольствием.
Угу. Хорошо, спасибо большое, что пришли. И ваши пожелания какие-то, может быть, напутствия нашим интернет-радиослушателям.
Я, во-первых, желаю всем прекрасного лета. Всем, у кого отпуска, великолепных отпусков, в том числе и на Мадагаскарах. Вот. И я хотела бы вам всем пожелать, чтобы ваши самые смелые мечты сбывались. И не нужно бояться, мечтайте. Это сбудется, мысль материальна.
Спасибо большое. Дорогие друзья, напоследок мы слушаем песню, которая называется «Не позволяй себе печалиться».
Не позволяй себе печалиться, хоть на душе метет бурга, и одиночество пристанище, пустынно-белые снега. Когда с тоской никак не справиться и не найти дорогу в рай, не позволяй себе печалиться, себе грустить не позволяй. Когда с тоской никак не справиться и не найти дорогу в рай, не позволяй себе печалиться, себе грустить не позволяй. Пройдись по Невскому нарядному среди дрейфующей толпы, и у сирени за оградою сорви немного теплоты. Проси атлантов о терпении и львов о храбрости проси. Потом дождя послушай пение, что над Невою моросит. Проси атлантов о терпении и львов о храбрости проси. Потом дождя послушай пение, что над Невою моросит. Простись с печалью и невзгодами, забудь уныние и страх. Ты выйди на прогулку с городом, красой прославленным в веках, где голос колокола медного и бег волны морской простор, где мчится вечно вдаль победную коня пришпорив командор, где голос колокола медного и бег волны морской простор, где мчится вечно вдаль победную коня пришпорив командор. Не позволяй себе печалиться, хоть на душе метет бурга, и одиночество пристанище, пустынно-белые снега. Когда с тоской никак не справиться и не найти дорогу в рай, не позволяй себе печалиться, себе грустить не позволяй. Когда с тоской никак не справиться и не найти дорогу в рай, не позволяй себе печалиться, себе грустить не позволяй, себе грустить не позволяй.
Интернет-радио «Шансон-24».
В студии «Шансон-24» 19 часов и 4 минуточки.